Мы начинаем дебаты со вступительного слова, в ходе которого участники в течение 2 минут представят свою партию. Начинает Михаил Делягин, «Справедливая Россия». У вас 2 минуты, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие друзья. «Справедливая Россия» — это социалистическая партия. Партия эффективности и развития. Мы принципиально отличаемся от всех остальных партий на этих выборах тем, что мы считаем, что люди, считающие себя народными избранниками и представителями народа, должны на самом деле жить жизнью народа. Мы насмотрелись на совершенно безумных людей, которые, дети которых сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть, как пел когда-то Наутилус Помпилиус. И наши требования, это записано в нашей программе, это будет в законах, которые мы будем вносить, заключается в том, чтобы депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации получали зарплату среднюю по стране. Это будет заинтересовывать их в том, чтобы зарплата людей в нашей стране была повыше. Более того, чудовищная ситуация, когда никто не знает, какая у него будет пенсия, когда пенсионная система превращается в экспериментирование на людях, как на белых мышах, вызвано тем, что чиновники и депутаты выгородили себе отдельную пенсионную систему, отдельную от всей страны. Вот у нас мы требуем, чтобы депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, имели ту же систему социальных гарантий, ту же пенсионную систему, что и вся остальная страна. Отдельную пенсионную систему может иметь только тот, кто по роду своих занятий рискует жизнью. И последнее. На деньги, которые дает федеральный бюджет политическим партиям, представленным в Думе, мы создали Центр защиты прав граждан, который бесплатно оказывает юридическую помощь по всей стране, в 74 регионах. И эти центры за последний только год вернули гражданам 26 миллиардов рублей, которые несправедливо, незаконно у них изъяты. Мы помогли людям на деньги федерального бюджета.
Тема сегодняшних дебатов – это борьба с коррупцией и национализация элиты. У каждого участника дебатов будет по 3 минуты на ответ. Первый вопрос, вполне себе, как мне кажется, логичный, но довольно прямой. Дайте, пожалуйста, определение коррупции. Как вы это понимаете? Потому что, как правило, когда говорят о коррупции, подразумевается автоматом чиновников. Но если благодарят, в кавычках, врача или учителя, это коррупция или нет? Особенно, если учитель выставляет определенные оценки, а врач может дать направление на бесплатную операцию. То есть вот по-вашему все-таки, что такое коррупция? Михаил Делягин, «Справедливая Россия», у вас 3 минуты, пожалуйста.
Коррупция – это, есть научное определение, это использование управленческих возможностей в личных целях. Все. С нарушением существующих инструкций. Последнее важно. Потому что, скажем, законный лоббизм на Западе, то есть коррупция, возведенная на уровень закона, таковой формально не считается. Вместе с тем, безусловно, коррупция есть и в государственном управлении, и в системе социального обеспечения, и в коммерческих структурах тоже развита коррупция, достаточно болезненное явление. Коррупция есть везде, где есть управление. Вот у меня есть управленческие функции, управленческие полномочия. И если я эти функции использую, которые мне даны системы для управления, в личных целях, то это коррупция, даже в том случае, если ущерб в целом системе не наносится или наносится небольшой. Простой пример. Тот же самый врач, о котором вы сказали. Если он дает бесплатное направление на лекарство, на операцию, в нарушении инструкции, просто из жалости, но безвозмездно, это не коррупция. Это нарушение, но это не коррупция. Если он берет за это что-то до принятия решения, то это коррупция. К сожалению, у нас коррупция приобрела очень болезненный характер, а у нас некоторые системные стратегические решения принимаются, насколько можно судить, даже из коррупционных мотиваций. Коррупция очень часто скрытая. Ну вот классический пример из жизни Красноярского края, где я избираюсь. Законодательное собрание, где абсолютное большинство представителей партии «Единая Россия», предоставляет льготу в условиях бюджетного дефицита, нехватки денег на все, в 5,5 миллиардов рублей крупной корпорации, которая, насколько можно судить, является спонсором этой самой партии. С одной стороны, да, возможно, это случайное совпадение, а возможно, что это коррупция. Но это необходимо расследовать. Коррупция отличается очень большой латентностью. потому что часто она прикрывается глупостью, и часто обычная глупость выглядит снаружи как коррупция, а потом вы начинаете разбираться, и выясняется, что это действительно головотяпство. Но самое главное, что коррупция во власти, коррупция в фирме отличается принципиально. Коррупция во власти – это преступление против государственности. Это рядом с государственной изменой, это из этой категории. Поэтому возврат средневековых норм, когда за преступление против государственности можно откупаться, когда я чиновник, могу за взятку, за которую меня поймали, платить штраф из тех взяток, за которых меня не поймали, это сделано, насколько могу судить, Единой России. Вот это абсолютно неприемлемая ситуация, и справедливая Россия будет с этим бороться очень жестко, очень последовательно, с использованием всего опыта, который накопило современное человечество. Не нужно быть зверями, есть гуманные, эффективные системы.
Следующий вопрос. Что, по-вашему, станет наиболее эффективным средством борьбы с коррупцией и насколько далеко можно зайти в борьбе с этим злом? Михаил Делягин, «Справедливая Россия», у вас 3 минуты, пожалуйста.
Коррупция – абсолютное зло. Коррупция – это источник нищеты и причина нищеты. У нас 22 с лишним миллиона человек имеют доходы ниже прожиточного минимума. Именно потому, что даже у полковников милиции счета по 300 миллионов в западных банках и больше тонны наличных на квартире. Именно поэтому. Это деньги всего народа украдены. Остается подумать, сколько у генералов и сколько у более высоких начальников. Поэтому борьба с абсолютным злом, она границ иметь не должна. И когда мы устраним системную коррупцию, мы должны будем идти дальше и вычищать ее из всех пор, к сожалению, нашего организма. Неприятно, но необходимо. Что необходимо? 2 ключевых шага. По примеру Запада, по примеру передовых стран, которые это сделали. Первый итальянский опыт, когда взяткодатель в случае сотрудничества со следствием гарантированно и автоматически освобождается от всякой ответственности, становится просто свидетелем. Это разрывает круговую поруку между тем, кто вымогает взятку, организует коррупцию, и тем, кто, так сказать, является жертвой коррупции или пытается коррумпировать честного чиновника. В Италии это за 5 лет привело к смене 6 правительств, но мафия перестала быть ключевой политической силой в центре и на севере, на юге ее позиции резко ослабли. Это вещь абсолютно необходимая. Второе, Соединенные Штаты, так называемый закон Рико, по которым, если член организованной преступности не сотрудничает с следствием, у его семьи конфискуются все активы, включая легализованные, то есть якобы добросовестно приобретенные, и они получают социальный минимум. Это разрушает экономическую базу преступности, потому что критически значимая часть людей нормальная и предпочитает рискнуть жизнью ради благосостояния своей семьи. Эти две меры запускают режим самоочищения даже самых разложившихся, самых глубоко порочных управляющих систем. Они нам необходимы как воздух. Кроме, все остальное, это то, что необходимо делать обязательно, но это уже побочные меры. Например, переход на систему электронного принятия решений, при котором вы не можете, во-первых, решение принимается очень быстро и нет времени на коррупцию, а самое главное, вы не можете знать о том, что вас проверяют. Ну, сейчас как? Кого-то начинают проверять, первое, что происходит, пожар в архиве. Как когда Чубайс пришел в РАО ЕС России. А ищите следы. А сейчас я буду понимать, что меня проверяют, оказывается, только когда ко мне уже придут с неприятными вопросами в кабинет. И, так сказать, с протоколом. Поэтому эта вещь хорошая, полезная и необходимая. Необходимо ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН. Справедливо, Россия на этом настаивает, что если у публичного лица вдруг откуда-то взялись активы, он должен объяснить их происхождение. А иначе он должен быть наказан достаточно жестоко. Но это уже вторично.
Но следующий вопрос будет про национализацию элит. Но если вы хотите, вы можете продолжить, отвечая на этот вопрос. Вопрос, тем не менее, звучит следующим образом. Как вы для себя определяете понятие национализация элит? Михаил Делягин, «Справедливая Россия», у вас 3 минуты, пожалуйста.
Национализация элит – это создание условий для того, чтобы член элиты мог быть только патриотом своей страны, своего народа. Чтобы человек, который обслуживает интересы наших конкурентов, который воюет против нашей страны и нашего народа, никогда и ни при каких обстоятельствах не мог быть членом элиты российской. Это фундаментальная вещь. К сожалению, в 90-е годы она нарушена. Либеральный клан, либералы сегодня, это люди, которые считают, что государство должно служить иностранному бизнесу, а не своему народу. И в том числе российское государство должно служить западному бизнесу, а не народу России. Эти либералы определяют социально-экономическую политику с 90-х годов и по сей день. Их выкинули из внешней политики, их потеснили во всех сферах. Они больше ничего не значат в оборонной политике, во внутренней политике тоже после последних отставок. Но в социально-экономической политике они продолжают править бал и разрушать страну. На уровне конкретных вещей, которые необходимо сделать, полный запрет чиновникам и депутатам иметь за рубежом какие бы то ни было активы. Ну, в дружественных странах типа Беларуси можно иметь, да, конечно, но в целом иметь нельзя, потому что еще в Библии сказано, где ваше сокровище, там и сердце будет ваше. И для основной массы людей это, к сожалению, верно, человек несовершенен. И ситуация, когда у нас сегодня нельзя иметь за границей счета, но можно иметь за границей недвижимость, это вообще не лезет ни в какие ворота, потому что счета мобильные, если меня прижмут, я их могу вывести в течение там, 30 секунд, а вот недвижимость – это вещь, привязывающая человека к данной территории. И когда у нас есть первый вице-премьер, который имел замок в Швейцарии, а когда это стало немодно, он его у кого-то арендует, якобы не сам у себя, и ему никто не задает никаких вопросов, вообще-то говоря, в любой развитой стране, того же самого Запада цивилизованного, этот человек в лучшем случае не мог быть бы в государстве никем, а скорее всего был бы под следствием. Просто по факту наличия такой недвижимости и ряда решений, которые он принимает в интересах соответствующих стран. Разумеется, это касается и публичных заявлений. У нас на этих выборах официально зарегистрирован человек от одной из партий, от Парнаса, который говорил, что называл Гитлера ангелом русской истории. И этот человек преподавал в МГИМО, преподавал, по-моему, преподает где-то до сих пор, и он участвует в выборах как белый и пушистый. Хотя такие люди, я не настаиваю на тюрьме, но они должны быть выключены из общественной жизни раз и навсегда. Враги нашей страны, ненавистники нашего народа не могут иметь возможности даже заикаться о вхождении в элиту.
Следующий финальный вопрос этих дебатов. Каким образом можно достичь национализации элит? Принуждать, убеждать, как вы сказали, создавать условия, только непонятно, какие это должны быть условия. Но я надеюсь, сейчас наши гости нам об этом расскажут. Начинает Михаил Делягин, «Справедливая Россия». У вас 3 минуты, пожалуйста.
Так, ну, о конкретных условиях я сказал, да, что никаких активов за границей. Разумеется, это недостаточно, с этого нужно начать. Но я пожертвую кусочком времени, чтобы все-таки вступиться за народ, потому что говорить о том и даже намекать на то, что у нас люди развращены взятками и слишком терпимо к ним относятся, некоторый перебор. По рейтингам Transparency International мы на очень низких позициях находимся, но рейтинги Transparency International отражают не уровень коррупции, а уровень протеста против коррупции. Русский народ и люди русской культуры неудобны для коррупционеров, потому что даже после ельцинского, чубайсовского и нынешнего, извините, медведевского разврата, даже в этих условиях люди абсолютно не приемлют коррупцию, и это отражается даже в заморских рейтингах. Теперь, что касается национализации элит. Разумеется, запрет публичным лицам иметь активы в странах-противниках и даже в нейтральных странах – это только один шаг. Очень важный шаг – национализация бизнеса в целом. Не в смысле формы собственности, а в смысле государственной принадлежности. У нас в частном бизнесе более 2/3, там можно считать по-разному, но вот более 2/3 крупного бизнеса зарегистрировано в офшорных компаниях. Не от хорошей жизни, да, но это не наш бизнес. И это люди, которые не будут защищать нашу страну, не будут бороться за улучшение нашей страны, потому что их бизнес уже выведен из страны, права собственности выведены. Они формально существуют здесь, прибыль делается здесь, но беда не в том, что налоги не платятся. Это вторая беда. А самая главная беда, что эти корпорации, они зарегистрированы не у нас. Это уже не наш бизнес. А это тоже элита. И экономическая элита – это фундамент для политической элиты. Вот нужно вернуть Россию, российскую собственность. Это достаточно сделать достаточно просто, что в течение полугода все владельцы собственности на территории России должны ее вывести из офшорных зон. Не хотите регистрировать в России? Пожалуйста, регистрируйте в других странах, и там вы будете платить серьезные налоги на вашу собственность в развитых странах. Но вы должны уйти из офшоров. И если вы не вернетесь в Россию, к вам будут относиться не как к российскому бизнесу, а, извините, как к иностранному бизнесу. Это экономический фундамент национализации элит, забывать о котором нельзя. А у нас офшорная тематика обсуждается в плане «Ой, вы знаете, а вот они платят мало налогов», то совершенно забывают о том, что это в реальности уже не российский бизнес. И последнее, это очень важно. Мы сейчас боремся с коррупционерами. Сажают коррупционеров. Это замечательно, это хорошо, это лучше, чем ничего. Но нужно бороться с коррупцией как с явлениями. Нужно менять правила игры, иначе коррупционеры будут самовоспроизводиться взамен уже посаженных.
Михаил Делягин, «Справедливая Россия». Я...
Позвонишь, не отвечу, а напишешь письмо, порву. Не надейся напрасно, что в один день прекрасный вдруг раскаюсь и позову. Если что-то и было, я давно позабыла, да и было ли что у нас? Только раз в кино ходили на дневной сеанс. Море синее не высохнет, речка вспять не побежит. Видно, все парнем просто, если с легкостью ветра.